Борис, вы приехали в Прагу с не очень обычным концертом. Вы будете петь буддийские мантры. Вот пение мантр при публике имеет терапевтический, эстетический или мистический характер?
Дело в том, что всей этой истории с мантрами уже достаточно много лет, потому что когда-то лет 8 тому назад меня поразила простая идея, что хотя мантры по определению действительно имеют терапевтический эффект, настраивающий эффект, и в принципе должны положительно влиять на всех, но почему-то они существуют только в страшно экзотическом виде, обязательно их поет хор монахов или что-то еще, или какие-то подсинтезаторы, какие-то люди непонятные. И когда они поют, все время создается ощущение, что мантры — это что-то ужасно чужое, далекое и страшное. И мне показалась любопытной идея поговорить с тибетскими монахами и спросить у них, так ли они это все себе представляют. Я поговорил, и многие ламы из тех, с которыми я говорил, по этому поводу говорят, что да нет, конечно, мантры должны быть доступны для всех в том виде, в котором люди могут их принять, потому что они все равно действуют хорошо. И я попробовал одну, другую, и в тибетцы это одобрили очень сильно. Я записал такой альбом и совершенно не представлял себе, что я когда-нибудь буду призван его петь. Но вот ребята здесь, в Праге, уже лет 5 говорили мне, что вот было бы здорово такое устроить, и вот весной я согласился. И вот теперь пришел час расплаты.
А таким образом получается, что мантры выполняют, ну, некоторым образом функцию рок-н-ролла, который, ну, с одной стороны, оказывает и эстетическое, терапевтическое, мистическое и так далее, но в то же время в рок-н-ролле есть интернациональный язык, английский. Здесь этого языка нет.
Ну, скажем, что мантрическое пение, оно чуть постарше рок-н-ролла, лет на 800. И язык санскрит, который, в общем, тоже, он был интернациональным до английского, на нем до сих пор построены все языки, включая английский. То есть, в принципе говоря, мантры — это и есть рок-н-ролл, только немножко более изначальный.
То есть, некоторым образом вы приобщаетесь к корням, но только к корням далеко от вас отстоящим, растущим, и предлагаете слушателям таким же образом поступить. Или они могут вообще этого ничего не знать?
Они могут этого ничего не знать. Я просто думаю, что чем петь тексты «Мальчик, девочка, тра-ля-ля», можно с тем же успехом петь «Ом мани пэмэ хум», и это сочетание будет действовать лучше, чем «Мальчик, девочка, тра-ля-ля». Или «Мальчик, пальчик, тра-ля-ля».
Хорошо, но ведь есть довольно серьезная, мягко говоря, традиция религиозных песнопений и в других религиях. Почему именно мантры?
Мантры — это единственный мне пример, где произнесенные словосочетания никак не зависят, не связаны с языком, потому что считается в этой традиции, что звучание мантр целебно действует на всех, а смысла, который присущ языку любому, в них как раз нет, потому что действует само звучание слов.
Ну, слогов даже, я бы сказал. Ну, некоторым образом, в общем, так же действует опера. Мы же не понимаем на самом деле, но если мы не итальянцы, да, и когда поют русские оперы, в общем, сложно понять, о чем там речь
идет. Это мне очень портит жизнь. Я пришел в Вену в оперу, мне пришлось одним глазом глядеть на сцену, другим глазом все-таки в программку, мне было интересно. Это мне испортило удовольствие от оперы, поэтому я не хочу этого повторять.
То есть мантрическое искусство некоторым образом более универсально.
Да, в программу смотреть не надо.
Хорошо. Программа записана вперед, очень давно, да? Хорошо, тогда давайте немножко вернемся к истории, хотя, в общем, буддизм-то, конечно, с историей не очень хорошо сочетается, но все-таки мы можем поговорить о том, вот вы испытываете интерес к буддизму очень давно, видимо, где-то середина 70-х.
Ну, скажем так, в середине 70-х меня больше интересовал сначала даосизм, потом индуизм, потом, честно говоря, за неимением какой-либо литературы по даосизму и индуизму, мне подсунул, вдруг мне просто подсунул буддийскую литературу, говорю, а про индусов нету. Говорит, нету про индусов, есть, зато вот про китайцев и про японцев.
Ну, в Ленинграде же, где вы жили, там же мощный восточный факультет, который выпускал кучу книг.
Там меня этого не пускали. И, собственно, книг было не найти совершенно. То есть я до Шуцкого, до всего остального дошел значительно позже, тогда этих книг было не найти.
То есть вы не понимали, что вы живете в самом буддийском городе России? Все-таки, начиная там с Бадмаева, и Щербацкой жил же в Ленинграде и так далее.
Да, но они очень хорошо скрытые сокровища.
Хорошо, это вот середина или вторая половина 70-х годов, да. И затем вы этот интерес испытывали, ну, скажем, судя по песням, конечно же, да, постоянно, и, но потом появляются другие, как бы, религиозные темы в 90-е годы, в конце 80-х, и православные, и так далее. Не вытеснили ли они интерес к буддизму, или вы смотрели на все это скорее, как бы, таким универсалистским образом?
Ну, просто мне казалось, что... Эта ситуация аналогична ситуации с языками. Если я люблю русский язык, и мне он нравится, значит ли это, что я должен презирать английский? Мне кажется, нет. Мне кажется, что если я знаю русский, то знание английского только усугубит мою любовь к русскому языку, и я заодно буду наслаждаться сочетаниями и смотреть на русский с точки зрения английского, на английский с точки зрения русского. И буду в выигрыше. То же самое с религиями. Православие не проигрывает, если смотреть на него с точки зрения буддизма. А буддизм не проигрывает, если смотреть на него с точки зрения православия и быть при этом не слишком невежественным человеком.
Ну, немногие православные с этим согласятся.
К сожалению, православные ставят своей целью быть максимально неинформированными о том, что происходит во всем остальном мире, и желательно еще его анафеме подвергать.
То есть это отсутствие просвещения, ну, в широком смысле, или с большой буквы просвещения.
Я думаю, что да, но у меня нет к ним больших... Я не могу их ни в чем обвинить, потому что если взять не очень грамотного человека, который поступил, скажем, в семинарию, вот, и я не могу с него требовать или просить, чтобы он знал историю Индии. Им ее не преподают, и он не думает, что это нужно, потому что его задача — это духовно окормить... людей, которые приходят к нему в церковь, вот в какую-нибудь там сельскую церковь, то они приходят к нему жаловаться. Он их выслушает, причастит, пожурит, даст им отпущение грехов. В общем, его задача выполнена. Причем здесь Будда? Будда вот не входит в это уравнение никак. Но вот с людей более грамотных, ну, я, честно говоря, встречал, мне повезло, я встречал очень хорошо информированных, очень хорошо разбирающихся в истории и в культуре священников, которые... вполне отдавали себе отчет, что существует вот это, и сравнивать их невозможно.
Если поговорить вот немножко на такую историко-социальную тему, какую роль выполнял буддизм, который был, в общем-то, довольно популярен в, ну, не подпольных кругах, да, но, скажем так, в интеллигентских кругах позднего Советского Союза? Этот интерес, наряду с интересом, конечно, и к индуизму, и к мистическим всевозможным течениям, и к православию, безусловно, да, какую он выполнял роль? Эскапизма? Способ, как бы, избежать, забыть о том, что окружает, или, наоборот, способ пережить это?
Насколько я помню, люди, которые занимались этим на поколение раньше меня, рассказывали, что в основном буддизм являлся мощным сексуально-притягательным фактором.
Из-за тантрического секса?
Нет, даже никакого секса. Ну, просто если сидит мужик с бородой и говорит, что он буддист, то это любая девушка уже дрогнет сердцем. Потому что умный.
Ну, понятно.
Я думаю, что в основном буддизм являл вот, играл такую роль.
Хорошо, а потом? Вот интересно, как эта роль изменилась в 90-е, да, годы и сейчас. Все-таки, как это не странно, но очень многие вещи, которые были популярны и в интеллигентских кругах, и там, и сям в 70-е, и начале 80-х годов, они полностью исчезли, да, с падением советского строя и с новой ситуацией, все об этом забыли и так далее. Буддизм не оказался в этом ряду, он остался.
А вот мне интересно, потому что я не замечаю, чтобы что-то сильно изменилось в советских времен. Как это ни странно, как это ни парадоксально, но вот я вижу все то же самое, просто, может быть, на это надета немножко другая одежда. А в принципе все то же самое, и боюсь, что Россия не менялась Она осталась такой же, как до этой революции, как до той революции, как до революции предыдущей, перед той.
То есть это не советская русская.
Ну, мне кажется, это русская, и оно так и должно быть. Не все мне в этом нравится, но, к сожалению, так оно все и есть. Ну и бог с ним, люди так живут, и кто я такой, чтобы им говорить, что они живут неправильно. Но мне кажется, что если кто-то из русских людей на самом деле всерьез займется там, буддизмом или, в общем, любой духовной практикой, он скорее не будет заявлять о себе. Он тихо уйдет куда-то под камень, потому что буддизм не требует рекламы. И, собственно, как любая другая религия. Я думаю, что и христианские святые по большей своей части старались избегать публичности и... Потому что когда ты говоришь с Богом, нужно ли тебе, чтобы про это писали в газетах? Думаю, что нет.
Ну, это такие святые, как Франциск Ассизский, про которого, кстати, много писали. Вот, но такой был, как Игнатий Лойола.
Ну, вот я думаю, что такой press relations, он нужен скорее людям, которые не столько на самом деле, сколько для виду занимаются чем-то.
Тем не менее, существует довольно мощная и исторически, и сейчас традиция социальной и политической вовлеченности буддизма. Вот нынешние события в Бирме, которые, когда десятки тысяч буддийских монахов вышли на улицы, возглавили движение протеста и больше всех пострадали в результате от военных, показало, что не все вот именно так дело обстоит. Это ведь монахи, хотя, конечно, в Бирме монахи — это особая совершенно... социальная группа, и это не постоянная группа, там люди уходят в монахи на некоторое время.
Совершенно верно.
Вот, но все-таки, тем не менее, не этому же их учили.
Не, ну, в общем-то, строго говоря, буддизм предполагает, что в первую очередь ты должен заботиться о всех остальных живых существах. Потому что, конечно, есть школа буддийская, которая предполагает, что я спасусь, а все остальное горе.
Ну, вот самое первое и есть как раз.
Да, но... Время показало, что выжила как раз школа, которая призывает заботиться сначала о других, а потом уже о себе. И поэтому Махаяна так и распространена. Таравада все-таки, она где-то немножко по уголочкам. Так что то, что они заботятся о других существах, это хорошо. Не знаю, насколько это принесет пользу другим живым существам в данном случае. Надеюсь, что принесет.
Вообще разговор о пользе здесь очень странен, да? Потому
да,
что...
ну, если они вышли на улицу, значит, что-то им нужно. Чего-то они хотят, и явно они хотят не себе. Они могли бы спокойно в монастыре себе сидеть, и все.
Но таким образом мы можем сказать, что, в общем, социальная вовлеченность в буддизме такая же, как и в остальных религиях. В сущности, это вопрос просто отношения к другим людям поверх политических барьеров.
Ну, в общем-то, да. Я думаю, что в основе любой религии лежит одно положение. Возлюби... другого более, чем самого себя.
Если вернуться к буддийским мантрам от участия буддийских монахов в политических битвах, вот это послание, да, которое есть, содержится в мантрах, которые вы будете петь в Праге, которые есть на том альбоме, который вы записали несколько лет назад, оно адресовано всем.
Без исключения. Но это не послание, это скорее как лекарство. То есть, если ты хочешь, ты можешь, вероятно, я не уверен в этом, но так говорят, что эти мантры могут настроить тебя на, ну, на более здоровый образ жизни. А могут помочь тебе.
Здоровый в духовном смысле.
Да, здоровый в духовном смысле этого слова.
Без диеты.
То есть, по крайней мере, хуже от них не будет.
Пост и молитва.
Да, молитва и пост, пост и молитва. Во всех его видах.
А тогда вот такой вопрос, собственно, уже завершающий эту беседу. Вы говорили, что вот мантры, это буддийские мантры, это такой же, как бы универсальный язык, как рок-н-ролл, только постарше на несколько столетий, на 800 столетий. А есть ли перспективы у рок-н-ролла, или как бы он там ни назывался потом, и будет ли он потом совершить нечто подобное? Или за ним нет просто религии, за ним нет веры?
Ну, как сказать? Ведь, собственно, насколько я знаю историю, понятие священных слогов было выработано в Индии достаточно давно, минимум 4-5 тысяч лет тому назад. и опиралась на духовное провидение каких-то мудрецов, которые по много десятков лет сидели там где-то в отшельничестве и на себе пробовали, вот как вот это подействует, как вот это подействует. Так же, как первый китайский император шел, пробовал травки, говорил, вот это будет чай, а вот это будет валерьянка, а вот это будет что-то еще. Я думаю, что просто рок-н-ролл не имел такой, такой благородной цели. Потому что в то время, как индийские аскеты, они пробовали на себе звучание разных вибраций, разных слогов, и приходили к выводу, что вот этот действует так, а вот этот так. Если их соединить вместе, то они подействуют вот так, и это будет всем полезно. Такова, по крайней мере, теория. То я думаю, что люди, которые писали первые песни рок-н-ролла, если взять всех вот этих писателей, которые писали для Элвиса, там Чака Берри, людей, которые писали для Литла Ричарда, они вряд ли задавались целью помочь всем живым существам. Скорее, они задавались целью заработать денег немножко сегодня, чтобы хватило на завтра. Но при этом энергия в них была такова, что эти песни, помимо того, что заработали им немножко денег, они еще могли сильно проснуться большей части земного шара. Так что это тоже действуют какие-то силы, которых мы не знаем. И, честно говоря, я не уверен, что мантры лучше действуют, чем рок-н-ролл. Но мне интересно попробовать.